Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с радостью напоминаю, что сегодня с нами на связи заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Татьяна Александровна Касаткина. И поскольку мы вступили в юбилейный год Достоевского, 200 лет со дня его рождения, говорим сегодня о тех истоках, которые сформировали его и через него повлияли на всех нас. Село Доровое, деревня Черемошня, Моногарово – это все селения вот буквально, ну, не то чтобы совсем в шаговой доступности друг от друга, ну, где-то, если я правильно понимаю, в 1,5 километрах такое между ними расстояние, и все это в течение одного дня можно пройти, желающие могут там оказаться и увидеть это своими глазами. И вы знаете, Татьяна Александровна, вы уже дважды, по-моему, упомянули имя Морей. «Мужик Морей» – один из тех рассказов Достоевского, которые раскрывают для нас мир его детства. И рассказ потрясающий и по своей глубине, и по чистоте и радости, которая там. Маленький мальчик, стоящий в открытом пространстве, по-моему, даже посреди поля, поправьте меня, если я там ошибусь в каких-то деталях, вдруг, как ему кажется, слышит крик «Волки! Волки!». А он ребенок беззащитный. И он так в этот момент пугается, что у него начинается вот прям паника такая внутренняя, и слезы текут по щекам. Единственный человек, который в окрестностях оказывается рядом в этот момент и видит, что происходит с ребенком, это мужик, который в этот момент пашет поле. У него под ногтями земля, у него грязные руки, он там с какой-то, видимо, окладистой бородой. Ну, в общем, классический образ такого вот русского мужика, который, может быть, и грамоты не знает, и много чего не понимает про эту жизнь и так далее, и так далее. Что он делает? Он, чувствуя вот этот детский страх, подходит к маленькому мальчику, обнимает его, защищает его вот этой своей взрослой силой, утирает ему слезы и говорит: «Ну, будет, будет, ну что ты не бойся». То есть он ему дает какое-то, я не знаю, ну вот по сути, наверное, если мы такое чувствуем в отношении Господа Бога, что и каждая слеза будет отерта, и защита, и вообще рядом с нами тот, кто нас в любой момент обнимает, если мы только это позволим. Вот это то, что в этом космическом и совсем небольшом по своему размеру рассказе «Мужик Морей», и это связано тоже с этими местами. Расскажите, пожалуйста, об этом эпизоде в жизни Достоевского и о том, как он в дальнейшем разворачивается в нем.
Вообще, этот вот рассказик, который всего на 4 странички, даже чуть меньше в собрании сочинений, он ведь только одной частью состоит из вот этого детского воспоминания, которое вы совершенно прекрасно описали. А начинается-то он совсем с другой истории. Он начинается с истории, когда Пасху празднуют на каторге. И он, и 28-летний, это важно, потому что там ровно 20 лет разрыва между событием, которое вот сейчас вы описали, и тем, что происходит как бы в настоящий момент в рассказе, да. Вот. И 28-летний Достоевский, он в ужасе от того, что разворачивается вокруг него. И потому что это пьянка, это драки, это избиение человека, который, впрочем, если бы на него не накинулись и не избили, он бы уже сейчас начал просто резать, да, сожителей по каторжному бараку. То есть это вот это вот разделение и агрессия как бы вместо соединения и милости, которое, ну, светлый праздник идет. Вот. И это подчеркнуто, да, что вот Пасху празднуем. И Достоевский выбегает из барака и встречает, он причем подчеркивает, что этот рассказ он ведет от своего лица, это очень важно, и встречает там поляка, Мцкова, который говорит: «Ненавижу этих разбойников». И вот дальше, что интересно, да, Достоевский сразу возвращается назад после этих слов и ложится, и вспоминает вот эту историю с мужиком Марием. Вот. На что тут важно обратить внимание? Там очень интересная последовательность событий в тот момент, когда Достоевский выбежал из барака от всего этого ужаса. Да? Он говорит: «Наконец, в сердце моем загорелась злоба». И после этого мне встретился поляк Мцкий, который говорит, вот это уже Себриган, ненавижу этих разбойников. Вот. И это почти как у Александра Сергеевича Пушкина. Да? «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Вот. То есть история, и да, душе настало, вот в этот момент, душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты. То есть то, что происходит с нами извне, происходит в силу нашего изменения нашего душевного состояния, а не наоборот. Не ты мне явилась, да, и душе настало пробуждение. Точно так же не встретился я с поляком, и в душе моей загорелась злоба. Нет, в душе моей загорелась злоба, и тогда ко мне подошел другой и сказал: «Ненавижу этих разбойников». Вот. И он, Достоевский, в этот момент был спасен поляком, потому что он увидел свое отражение в его ненависти. И он услышал, что он о себе говорит: «Да, в душе моей загорелась злоба». Да, а поляк скрежещет зубами. Проскрежетал поляк. И у нас возникает вот эта вот такая прямая ссылка на фоне аллюзии. Да? Оказывается, что они сейчас находятся вот в этой внешней тьме, в которой будет тьма, да, которых выбросят из пира, и там будет тьма и скрежет зубов. То есть Достоевский очень интересно тут строит не вот это вот пространство, где пируют каторжники, оказывается, вот этой внешней тьмой, а вот эти вот сбежавшие из этого ужаса два интеллигента оказываются во внешней тьме, а пир-то там. Ну и, кстати, тут Достоевский всегда нам очень проясняет евангельскую сцену, да, кто пирует на пиру, там же и собрали всех нищих, убогих, со всех, да, с улицы, да, из каких-то мест, откуда не принято звать гостей, потому что званные не пришли. Вот. То есть мы-то себе все время пир Господень представляем как что-то очень чинное, а здесь вдруг оказывается, что, ну, кого позвали, те и пируют. Вот. И вот это вот отвращение, испытанное к ним, оказывается одновременно отвращением, испытанным вот к этому вот самому пиру. И что-то, и тогда возникает вот эта вот коллизия в душе человека, потому что ну, явно, что что-то надо сделать, просто чтобы себя спасти. Причем интересно, поляк тут помогает спастись Достоевскому, а Достоевский не может помочь спастись поляку. Поляк там так и ходит за этими палями, вернее, внутри этих осторожных палей, да, их считает с этой ненавистью в душе. Потому что у Достоевского есть вот это детское воспоминание, а у поляка-то нету. И Достоевский тогда возвращается на нары, вспоминает вот это все, понимает, что то, что он видит вокруг себя сейчас, это, ну, также закрыто от него, вот эти вот, вот каждый из этих людей, он также закрыт от него и также объектен для него, как для почти всего человечества объектна и природа, и объектен другой человек, да, в конце концов, не беги он от волка, этот мужик его мог бы испугать, так он описан, вот, и... Но внутри него открывается, там несколько раз повторено, женственная нежность, материнская нежность. И оказывается, что вот это вот материнство, оно скрыто в любом, ну, может быть скрыто в любом из этих каторжных. Как он говорит: «Я же не могу видеть его душу, И в этот момент опять очень интересная штука происходит, потому что ведь в момент, когда мы погружаемся в свой грех, в свою ошибку, в свое отпадение, да, мы же и закрываемся от Бога. И тут оказывается, что это не безнадежное закрытие, то есть Бог смотрит на нас и не видит, что в нашей душе, а это то закрытие, которое сопровождается божественной надеждой. Я же не могу знать, что у него в душе, поэтому я могу предположить, что там вот тот же мужик Марий. Вот, и Достоевский тут показывает еще вот эту вот огромную божественную надежду на каждого человека, который даже закрыт от него грехом. Вот. Но для чего Достоевский вообще весь этот рассказ пишет-то в результате? Потому что для него вот это воспоминание детства, оно, конечно, совершенно драгоценность жизни человека, которую мало чем можно заменить, но ее можно заменить художественным текстом. Потому что в силу особенностей нашего восприятия те воспоминания, которые нам предоставлены художественной литературой или вообще художественным произведением любого рода, они практически идентичны нашим личным опытным воспоминаниям. И, собственно, весь текст написан прежде всего для поляка, как вот это вот возвращение ему возможности наконец получить вот это драгоценное воспоминание, которое вывело бы его из состояния его ненависти и его отринутости. Вот. То есть это, на самом деле, вот этот маленький рассказ, это огромный совершенно вот такой вот огромное художественное творение, которое очень плотно сделано и которое нацелено именно на то, чтобы передать и дать возможность читателю, даже если у него нет ни одного святого воспоминания детства, получить такое воспоминание, потому что оно вот здесь сформировано, вот в эту вот, так сказать, драгоценность художественного текста Достоевским. И оно будет в них жить и работать так же, как оно сработало для самого Достоевского.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Александровна Касаткина, заведующая Центром Достоевский и мировая культура Института мировой литературы Российской академии наук, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы сегодня говорим об усадьбе Доровое, где прошло детство Достоевского, где маленький Федя Достоевский проводил время и любовался природой. И в этой связи вообще возникает вопрос об этой теме детства у Достоевского. Уже упомянули мы роман «Братья Карамазовы», где последняя глава замечательная «Мальчики» про детство. Мы помним роман «Подросток», уже про такое более взрослое детство. Вы упомянули рассказ «Мужик Марей», или, конечно, мы помним рассказ «Мальчику Христа на елке». По своей такой нравственной силе, по эмоциональному воздействию рассказ может быть не менее значительный, чем иной роман Достоевского. А вообще тема детства у Достоевского – это про что? Какие нити из детства у Достоевского тянутся в его произведения взрослые?
Как бы то, что лежит на поверхности, да, в самом последнем романе он просто отчасти будет воспроизводить топографию, топографические имена Дорового, да, там вот Черемошня, она станет вот этой вот чермошней братьев Карамазовых. Вокруг этой деревни как бы формируется все вот это вот ядро, ну, скажем, детективного сюжета.
Татьяна Александровна, а связано ли это с тем фактом, что отец Достоевского был убит, если я правильно помню, вот как раз по дороге в эту деревню, и это известие настолько в свое время потрясло будущего, собственно, писателя, что и он, а вернулся он туда, смог приехать, по-моему, в 77-м только году, то есть уже состоявшимся взрослым человеком, который сам уже отец. То есть какие-то, ну, какие-то моменты не пускали его туда, в те места, где его отец то ли трагически погиб, был убит, то ли апоплексический удар, так, в общем-то, до конца и не установлено, что там произошло. Но драма, связанная с отцом в жизни самого Достоевского, случилась там.
Да, драма случилась там, и мы действительно не знаем, что произошло, потому что как за то, что это было убийство, так и за то, что это был апоплексический удар, вызванный громкими разборками с крестьянами. В общем, есть свои достаточно убедительные доказательства. Игорь Волгин, по-моему, в свое время правильно поставил вопрос, что нам даже не столь важно, что именно произошло, важно, как это воспринимал Достоевский и как это потом отразилось. Вот. И, ну, в любом случае, даже если это было вот такое вот убийство, это ведь совсем не то убийство, которое изображено в романе «Братья Карамазовы». Потому что, ну, с одной стороны, можно, конечно, сказать, что помещик – отец крестьянам, а те – его дети. Вот. Но это все равно совсем другие отношения, чем те, которые показаны в «Братьях Карамазовых», когда в убийстве отца, собственно, виновны все четыре сына. Достоевский очень точно показывает, как каждый вносит свою лепту в это убийство. Но это, еще раз, это все-таки не совсем... Даже если предполагать, что они думали о том, что это было убийство, это все-таки не совсем убийство крестьянами помещика. Это другая история. Вот. То есть мы очень часто тут сопоставляем как-то поверхностно и тем самым мешаем себе видеть то, что в романе написано. Ну, как бы понятно, он вот написал убийство отца, потому что у него у самого отца убили, да, но все убийства совершенно разные. Вот. А скорее всего, это действительно был апоплексический удар, который в результате ссоры возник, потому что никто не был обвинен. Вот. И, конечно, все были очень напуганы, участники сцены, этим обстоятельством, и как-то что-то пытались скрыть. Вот. В любом случае, для Достоевского это было страшным ударом. Это на самом деле история несовершенной любви. Вот. Потому что каждый раз, каждое, так сказать, каждое действие всех братьев, да, это вот действие несовершенной любви. Ну, кроме Смердякова, который как бы вообще от всех отрезан изначально. И, ну, это отрезание такое, оно всячески подчеркнуто, но тоже отчасти и, ну, не отчасти, а буквально по вине самого отца, да, который его зачинает вот с этим, с этой как бы святой плотью, да, потому что что такое Елизавета Смердящая? Это вот именно плоть, которая почти лишена рассудка и, тем не менее, одушевлена самой нежной человеческой душой. Вот. А он, ну, вот совершает действия из... Там все это тоже очень интересно описано, потому что они видят Лизавету Смердящую, лежащей в канаве, когда проходит эта кампания. И они сверху стоят и смотрят. Намного выше, чем она. А она внизу. И вот там этот разговор. А мог ли бы кто-то, вот даже такого зверя, счесть за женщину? То есть вы понимаете, что это на самом деле очень сильно, если вдуматься, пародийный или не пародийный, тут нужно другое слово, пародийная аллюзия на вот это вот соединение человека и Бога в акте порождения младенца. И потом Смердяков о себе скажет. Говорят, я против Рождества моего бунтуюсь. Вот. То есть там вот как бы, там вообще очень сложная история со Смердяковым. Но вот это вот постоянное ощущение отца Богом, что бы он при этом ни делал, оно у Достоевского будет проходить тоже через все романы.
Меня поразило недавно в одном вашем посте в Фейсбуке, ну, я думаю, что вы эту мысль высказывали и в публикациях, но я ее прочитал у вас вот именно в социальной сети, про то, что вот мы все помним, что старец провонял. И из школьной программы это трудно не запомнить, и мы сегодня же это упоминали. Но вы пишете, при этом люди часто говорят, что вот старец не творит чудес. Почему же он не творит чудес? Вот главное чудо, что он провонял. Именно это и есть чудо, что он с собой перестал заслонять от Алёши Бога. Вернее, он и не по своей вине его заслонял. Это проблема Алёши, Алёшиного взгляда. И он сделал все так, чтобы Алёше помочь освободиться от этого от этой неверной оптики. Но меня еще зацепила ваша такая авторская, скажем, ваша именно как автора такая приписка: если таких чудес не замечать, то как вообще читали братьев Карамазовых? Вот я скажу честно, я этого не замечал, пока вы мне об этом не сказали. Я хочу просто, пользуясь случаем, спросить: а как читать, чтобы замечать такие вещи?
Я, если позволите, только тут одну ремарку от себя добавлю, прошу прощения. Просто есть люди, которые еще не читали братьев Карамазовых. Как, например, Юрий Павлович Вяземский считает, все люди делятся на три основные категории. Те, кто братьев Карамазовых читал, те, кто не прочитал, но сделают это в ближайшее время, и те, кто не прочитал, уже не прочитают никогда. В общем, для второй категории пояснение, кто, собственно, о чем идет речь. Старец Зосима – это насельник монастыря рядом с той деревней, где живет, собственно, Федор Павлович Карамазов, и куда приезжают его сыновья, известные вот эти Дмитрий, Митя, Иван и Алёша. А четвертый сын Смердяков, собственно, там и живет. И Алёша поселяется как раз в этом монастыре как послушник. И в этом монастыре живет удивительный человек, которого, ну, как вот ряд исследователей отмечают, Достоевский писал как собирательный образ оптинских старцев. Зовут его старец Зосима, и Алёша, какой так, в юношеском таком своем максимализме и в романтическом еще таком порыве, он считает его абсолютно святым человеком. И он уверен, когда старец скончается, его мощи будут нетленны. И когда он видит, что идет процесс разложения тела, для него в этот момент рушится мир. Да. Потому что вот его оказывается в этот момент, ну, в общем, это такой, как это, момент взросления важнейший. Его вера была построена на харизме человека. А мы знаем, какими бы ни были люди вокруг нас, даже самые святые, не надейтесь на князя, на сыны человеческие. Не в них спасение, а только во Христе, в Боге. И вот Алёша проходит через этот потрясающий, важнейший момент, и, как Татьяна Александровна как раз говорит, по воле самого старца, который сотворяет для него такое чудо. Может быть, Господь и оставил бы его тело нетленным, как это часто бывает здесь действительно с святыми людьми. Но нет. Для того, чтобы Алёша повзрослел, старец идет на такую, ну, можно сказать, жертву, а можно сказать, что и акт любви. Простите, вот я перебила, потому что кто-то еще действительно не читал и не в курсе, что там происходит. Мне казалось важно, чтобы вот эта ремарка, да, чтобы мы ее внесли. Простите, Татьяна Александровна. Да.
Нет, замечательно просто. Спасибо большое. Вот. Ну и ответ на вопрос, как же читать братьев Карамазовых?
Да, собственно.
Я думаю, что самое главное, ну это вообще как, наверное, читать любую книгу и как взаимодействовать с любым человеком. Самое главное – перестать думать, что мы сейчас услышим то, что мы ожидаем услышать. Потому что мы ко всему, к любой вещи... Почему, говорят, нужен детский взгляд? Что такое детский взгляд? Детский взгляд – это взгляд, не замутненный предрассуждением. Вот. Потому что мы, когда взрослеем, мы начинаем к любой вещи в мире подходить так, как будто мы ее уже знаем. А мы не знаем на самом деле ничего. И вот этим наша идея о том, что мы что-то знаем, мы заслоняем себе возможность увидеть уже эту вещь вообще навсегда. Вот. И поэтому, когда мы приходим и начинаем читать Достоевского, зная, что он вообще такой христианский писатель, допустим, хотя некоторые это с негодованием отвергали. Вот. И мы начинаем встраивать то, что мы слышим, в наши представления о христианстве, мы никогда не прочтем Достоевского, потому что он в каждый момент гораздо более радикальный христианин, чем почти все его читатели. И он никогда не говорит нам вот этих вот банальных и умилительных вещей, а он, наоборот, всегда взрывает вот эту вот нашу умилительность по отношению к христианству и Христу, потому что эта умилительность – то, что позволяет нам радикально заслониться от всех этих событий. Начиная читать, особенно братьев Карамазовых, нужно просто попробовать дать себе установку. Я слушаю, потому что я еще ничего не знаю. Вот. Потому что если вот читать так, как читают обычно, то там все согласны. Да, чудо не произошло, старец не воссиял, не начал чудеса отмачивать, как говорит Ракитин. Вот. А вот вместо этого ордену не дали. То есть на самом-то деле, смотрите, ведь это все очень значимые слова. Кстати, когда мы по-христиански читаем, мы Ракитина вообще не слушаем. Мол, гад такой вообще, Алёша соблазняет, про старца плохо говорит. А там в каждом слове, вот в этих вот, опять-таки, как бы пародийных и язвительных словах, там очень много точного. Он очень точно описывает вот это Алёшино состояние. Нет, конечно, все не совсем так, но вот если по нижнему, да, краю взять, то все как-то очень похоже. Вот. И там, знаете, там ведь роман начинается. Вот Достоевскому вообще надо очень следить за самыми тонкими слоями текста и самыми маленькими, которые мы как бы пролетаем на большой скорости. Там прямо, когда начинает описываться вот это отношение Алёши и старца, там постоянно говорится, что вот Алёша очень переживал за силу и славу своего старца. Вот старец для него... Но вы же понимаете, что это прямая цитата. Вот. И Алёша тут очевидно, вот, да, то, что твое есть царство и сила и слава, и литургически это слова, которые повторяются, ну, просто так, что даже тот, кто раз в год ходил в церковь на причастие, не мог их миновать и не запомнить. И всем понятно, кому они атрибутируются, кому они должны быть атрибутированы. А вот нам достается, вот там, наверное, ну, раз 10 повторено вот это в разных сочетаниях, когда Алёша, рассказано вот этот ход мысли Алёши о своем старце, как вот эта сила и слава им приписывается вся старцу. Вот. И вот приписал, и вот дальше все разворачивается вот так, потому что старцу с этим что-то надо сделать. Потому что, в конце концов, это ответственность старца за то, чтобы его послушник, да, наконец дошел туда, как, куда вообще, куда всем путь. Вот. А дальше там сказано, опять-таки повторено, ну, 150 раз. Достоевский, хотя и говорит, пусть потрудятся читатели, но на самом деле важные вещи, ну, прям вот столько раз повторят, что мы должны очень сильно не обращать ни на что внимания, чтобы их не заметить. Там будет повторяться постоянно, когда говорят о том, что произошло за старцем Зосимой. Даже естество предупредил. То есть вот он провонял, он не просто провонял, как все, в должном порядке, а даже естество предупредил. То есть нам на самом деле прямыми словами говорят, вообще-то тут чудо происходит, потому что чудо – это то, что есть предупреждение естества. То есть здесь не что-то в порядке, то, что, так сказать, как естественным образом должно произойти. Здесь происходит что-то, что явно происходит по чьей-то воле. Это не законы природы работают. Вот. Ну и если мы этого не замечаем, ну, есть еще способ читать не один раз.
Есть способ читать не один раз. Есть способ послушать программу с Татьяной Касаткиной на радио «Вера» или лекции ваши послушать и как-то свою оптику скорректировать. И пусть таким вот завершением нашего сегодняшнего разговора будет мысль о том, чтобы читать Достоевского как в первый раз, а для кого-то просто в первый раз. и слушать, что говорит автор. И мы надеемся, конечно, что судьба усадьбы Даровое и судьба музея, связанного с Достоевским, сложится наилучшим образом, и пусть наша сегодняшняя беседа тоже послужит к этой цели. Спасибо огромное. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая Центром Достоевский и мировая культура Института мировой литературы Российской академии наук, сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное. У микрофонов были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо. Светлого всем вечера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».